слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Суд задаволіў пазоў работніцы Мазырскага НПЗ Марыны Цыбленкі супраць апазыцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча. Маладафронтаўца Мікулу Дзімідзенку з турмы на Акрэсціна пад канвоем адвезлі ў шпіталь. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты, забіл чырвона-белы сцяг, па-ранейшаму знаходзіцца ў шпіталі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Суд ухваліў рашэнне па грамадзянскім пазове працаўніцы Мазырскага НПЗ Марыны Цыбліенкі супраць апазыцыйнага палітыка Віктара Івашкевіча. Суддзя ацаніла маральныя і фізычныя пакуты Цыбліенкі ад заклікаў Івашкевіча да еўразвязу байкатаваць беларускія нафтапрадукты ў 500 тысяч рублёў. Суду паведамляе Валер Каліноўскі.
Судовы разбор доўжыўся 2 гадзіны і нагадваў палітычную дыскусію. Марына Цыбленка распавяла, што нервозная абстаноўка, выкліканая заявамі Івашкевіча пра еўрапейскія санкцыі, не дае ёй спакойна працаваць, што яна церпіць душэўныя і фізычныя пакуты, што яе нават падвысіўся ціск і з'явіліся неўрозы. Аднак медыцынскіх даведак спадарня Цыбленка не прынесла. Яна заявіла журналістам.
А я не думала о том, что это процесс политический. Я возмутилась тем, что человек, живущий в нашей стране, делает такие обращения, такие призывы. Я действительно опасаюсь за наше будущее.
Віктар Івашкевіч паведаміў суду, што хацеў сустрэцца з калектывам Мазырскага НПЗ і патлумачыць сваю пазіцыю, але прафкам, які некалькі разоў збіраўся пасля ягонай заявы, адмовіў у такой сустрэчы. Івашкевіч даводзіў, што не ягоны зварот стаўся прычынай санкцыяў еўразвязу, а наяўнасць у Беларусі палітвязняў. Ён выказаў здзіўленне, чаму Цыбленка не падавала пазоваў супраць кіраўнікоў Нацбанка і ўраду за рэальныя страты з-за леташняй дэвальвацыі рубля.
Правительство Республики Беларусь во главе с тем человеком, который называется президент. Вот это главная угроза вам и мне, и всем гражданам. И чем быстрее изберем сами новое начальство, а до этого у нас будут проблемы.
У канцы дэбатаў Івашкевіч прапанаваў Цыбліенцы міравое пагадненне, разам абраць новую ўладу, якая вызваліць палітвязняў і наладзіць адносіны з еўразвязам. Але Марына Цыбліенка вельмі неахвотна ўступала ў дыскусію пра палітвязняў.
Па-моему, у Евросоюзе утверждаю, што ў нас ёсць палітзаключённыя. Я считаю, что у нас есть люди, которые нарушают закон.
Суддзя Ірына Лаўкова цалкам падтрымала пазоў Цыбліенкі і пастанавіла спагнаць Івашкевіча на яе карысць 500 тысяч беларускіх рублёў для кампенсацыі маральных пакутаў, а таксама запатрабаваць ад палітыка абвергнуць свае выказванні і надалей устрымацца ад падобных заяваў. Цыбліенка, яе муж і калегі з НПЗ сустрэлі гэтае рашэнне воплескамі. Пазоўніца заявіла, што выйграныя грошы аддасць на Чырвоны крыж. Віктар Івашкевіч абскарджваць рашэнне суду не збіраецца.
Я штраф заплачу, таму што не бачу сэнсу пересудаў, бо не суддзя рашае, што прысуждаць. Што тычыцца наконт публікацыі, я так і не зразумеў. Што я там павінен апублікаваць? Я так і не зразумеў, абравергнуць што?
Спадар Івашкевіч спадзяецца, што пасля сплаты грошай паводле гэтага рашэння будзе скасаваная забарона яму выязджаць за межы Беларусі, якую таксама фармальна ініцыявала Цыбліенка.
Абвяржэнне Івашкевіча паводле суду павінен надрукаваць сайт «Хартыі 97». Аднак Віктар Івашкевіч так і не змог дамагчыся ад суддзі цямна тлумачэння судовага рашэння. Суддзя сказала, што толькі заўтра зможа падрабязна патлумачыць, што канкрэтна на сайце «Хартыі» павінен апублікаваць Івашкевіч і ці мае ён права патрабаваць ад незалежнага інтэрнэт-выдання апублікавання якой ні то інфармацыі. Рэдактар сайту «Хартыя 97» Наталля Радзіна так пракаментавала суд Івашкевічу.
Ну, решение Советского суда абсолютно беспрецедентное. Непонятно, на каком основании они пытаются указывать, что делать сайту «Хартия 97». Пускай указывают, что делать Советской Беларуси или белорусскому телевидению. Мы не признаем решение Лукашенковского суда, потому что он выносит исключительно политически мотивированные приговоры и подконтролен белорусским властям. Но что касается в данном конкретном случае, мы готовы опубликовать опровержение, которое может дать Виктор Ивашкевич, потому что мы доверяем этому политику, и к тому же всем будет интересно почитать опровержение, написанное под давлением.
Перед початком процесу ля будинку суду собралися два десятки працівників Мазирського НПЗ, які приїхали у Мінськ підтримати Марину Циблієнку. Вони трималися її офіційної федерації профсоюзу і транспаранти кшталту «Івашкевич, чи є у тебе сумління?». Двох профсоюзних активісток з Мазирського НПЗ Циблієнка запросила на процес у якості свідок, а юристку з апарату ФПБ Світлану Котову допустили у процес як її представницю. Поплечники Віктора Івашкевича і активісти незалежних профсоюзів підтримати опозиційного політика не прийшли. Чому? Тлумачить старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук.
Ми навіть не обмірковували, тому що це спектакль, дрянний спектакль з такою дрянною режисурою. Не бачу, який сенс на углу ніяким чином там удільничати. Для усіх усе зуміло. Ми ж відаємо, хто замовляв це все і з якої мети.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Ярошук. Що може об'єднати або роз'єднати опозицію? І про це у тим ліку пойде гутерка у сьогоднішній експертизі Свободи.
Який політичний ефект мають заяви у Володимира Бородача на конт створення опозиційного уряду у еміграції? Чи може ця ідея об'єднати білоруську опозицію, чи вона хоче працює на її роз'єднання? Якими можуть бути наступства для білоруської політичної ситуації у виніку створення уряду у вигнанні? На це і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують політологи Юрій Чаусов і Володимир Мацкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней, а прапановы Уладзіміра Барадача абмяркоўваюць і слухачы свабоды.
Внешняя белорусская позиция, то есть те, кто за границей, мочит во всю внутреннюю и без того не очень-то авторитетную оппозицию. И все дружно бросились создавать каждый свое теневое правительство. А где же отыскать столько потенциальных членов этих правительств, если, как оказалось, вокруг одни тайные агенты КГБ? Схема, созданная Лукашенко, сработала хорошо. Сумев внести такой разброд и сумятицу в ряды оппонентов власти по обе стороны границ. А борьбу с диктатурой продолжают одиночки-камикадзе, выходя на улицы, кто с национальным флагом, кто с плакатом, кто с листовками. И платят за это поломанными ребрами, сотрясениями мозга и другими увечьями от рук ОМОНа и милиции.
Не глядячи на здеки с молодофронтовцев, яких бьют, калечить, як Андрія Молчана, який потерпів за наш національний біло-червоно-білий стяг. Молодий фронт не зламати, не забити, не стримати.
Телефонний номер у Мінську 266-39-52. А активіст Європейської Білорусі Андрій Мовчин, якого збили міліціянти за те, що він нес біло-червоно-білий стяг у підтримку Сергія Коваленки, по-ранішому знаходиться у шпиталі хуткої допомоги. У телефонній гутерці зі «Свободи» він повідомив.
Ще не мог заснути, ну так крыху лекай, але все равно голова болить. Був обход, на некое обследование голови накерували.
Андрея Молчана затрымалі 19 траўня, пры гэтым яго жорстка збілі. Паводле папярэдняй высновы лекара, у Андрэя была чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы і рэбраў, адбітыя ныркі і ногі. Не выключана, што пасля выпіскі яго можа чакаць суд. Міліцыянт, які суправаджаў яго ў шпіталь, паведаміў, што нібыта на Молчана складзены пратакол за пікетаванне ў недазволеным месцы. Намеснік старшыні Маладога фронту Мікалай Дзімідзенка ў выніку пагаршэння стану здароўя з ізалятара на Акрэсціна пераведзены ў 9-ы Менскі шпіталь. Маладафронтаўцы апошнім часам масава терпяць ад пераследу ўлады. З імі гутарыў Алег Груздзіловіч.
Мікалай Дзімідзенка цяпер ляжыць у першым пульманалагічным аддзяленні 9-го шпіталя. Актывісты Маладога фронту ў шпіталь прывезлі з ізалятара на Акрэсціна хуткай дапамогай, бо вязня рэзка пагоршыўся стан здароўя. На ягоным стане маглі адбіцца якраз дрэнныя ўмовы ў зрэтрэнай Крэстіна.
Мала паветра паступае ў камеру, няма ніякай вентыляцыі. В акенцы ў камерах вельмі маленькія, людзям няма чым дыхаць.
А з харчаваннем як?
З харчаваннем нічога не змянілася. Дарэчы, я пісаў на гэту тэму ў скаргу, мяне выклікаў начальнік, мы з ім абмяркоўвалі. Літаральна месяц таму павялічылася базавая велічыня. Аплата за Крэстін павялічылася больш чым у 3 разы. Чалавек, які зараз адбывае 15-тысячны арышт, вымушаны плаціць каля 750 тысяч беларускіх рублёў. Амаль 100 даляр. Тем не менее, якость ежи не изменилась. С той, которая была, она коштовала 25 динаров 15 суток, ничего не изменилось. Я потребовал смету расходов на харчевание, на что начальник ЦИПа мне сказал, что он не имеет так документов и рекомендовал вернуться в ГУВД. Я думаю, что я вернусь в ГУВД.
Зараз Миколай Демиденко отбывает 10 суток арешту небыта за нецензурную лаянку. С соковика минулого года активист отбыл под арештом уже 86 дзён. А все разом молодофронтовцы отбыли только все лето больше за 350 дзён арешту. Сбитие затриманных активистов стало нормой, як и то, что активистов затримливают праз несколько дзён после жарговых акций, без никаких доказов и дотычности до этих акций, каже Наста Лойка.
Снова потребляют закраты, причем в своих интернет-домах подставах, их затримливают на основном месте, не разъяснение, извините, акция, а потом уже постфактум затримливают неведомо где и обвинувачивают в связи с обжигванной протоколы, такую залаянку, что, напомню, особливо крудно.
Микола Демиденко має вийти на волю у четвер 24 травня. Завтра 23 травня молодофронтовці будуть чекати виходу за Крестіна у лазі Єроменки, який за год отбив на Крестіна 78 дзён арешту.
Тим часом у Кракові суд покарав різними термінами тюремного зняволення чотирьох билих міліціянтів, які 25 років тому збили удільників демонстрації протесту. Суддя зачитала наступне обґрунтування присуду. Я цитую. «Будучи на службі у комуністичної держави, дійнічаючи супольно з іншими супрацовниками міліції, вони здійснили комуністичне злочинство, а менавіта збиття удільників патріотичної маніфестації». Былые польские милиционеры отримали от 2,5 до 3 годов тюремного зняволения за терминовкой. Своей вины яны не признали. Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Суд задоволил позов работницы Мазырского нафтоперапрацовчего завода Марины Циблиенки супрать оппозиционного политика Виктора Ивашкевича, який закликал до санкций супрать Беларуси. Ивашкевичу присудили выплатить компенсацию рабочей за моральный урон. Молодофронтовца Миколу Демиденку с турмы на Крестина под конвоем отвезли у шпиталь за проблему со здоровьем. Активист Европейской Беларуси Андрей Молчин, якого сбили міліціянти забіл червоно-білий стяг, по-ранейшому знаходиться у шпиталі. Сейм Литвы обвестил 2013 год годом повстання супраць Российской империи або годом Кастуся Калиновского. Керавництво архивной службы Беларуси обвергая існаванне белорусского Катынского спису. Новым амбасадором Литвы в Беларуси может стать Линас Линкявичус. Ён мае заменить Эдмінаса Багдонаса, чей термин знаходжання у Беларуси подыходит до заканчения. Линкявичус – уплывовый литовский политик, дипломат. От 97-го года амбасадор Литвы у НАТО, двойчы министр обороны. Сябра комитету замежных справ у парламенту Литвы Гидиус Варейкис у размове со «Свободой» сказал.
Сейчас в Литве, если кто-нибудь спрашивает о Линкявичусе, то все вспоминают, что он дважды был представителем Литвы в НАТО. Ну, он человек такой, человек евроинтеграции. Он был членом парламента, я помню, может быть, в 92-96 году.
Особу нового амбассадора Литвы в Беларуси ухвалил Комитет замежных справ Сейму. Формально он повинен войти на посаду 24 липня, после того, как ягоную кандидатуру ухвалит президент Литвы. Сейм Литвы сегодня обвестил наступный год годом повстання 1863 года супраць Российской империи. Сейм принял решение, уличивающее историчное и культурное значение повстання на литовской, белорусской и польской землях. Конец цитаты. У студені 2013-го сповнится 150 годов с часу повстання.
Все частей и частей во Украине гучать пропановы пойти шляхом Беларуси и увести державное двухмовье. Вот что про это думает гость передачи «Вольная студия» украинский поэт Дмитро Павличко.
Коли прийде російська мова, яка за своєю природою є агресивна, я буду брати зброю і хочу умерти. Я не хочу жити на землі українській, де буде панувати єдина російська агресивна імперська мова.
Слухайте «Вольную студию» в нашей сегодняшней программе поздней. От початку травня капуста подорожала на 60%, хлеб на 6%, горелка на 3,5%. Коммунальные послуги в Беларуси подорожают больше, чем удвоя. Ці здолеете вы своечасово оплачивать их и як збираетесь экономить? На такое питание корреспондента «Свободы» отказывали сегодня минаки на улицах Берастя.
я не ведаю, экономить? Да мы все життё уже апошние 5 год экономим, как бы. Конечно, треба будет экономить еще больше. Повышение, оно отчувается, одна вода, это в 3 раза. Я не ведаю, что там остатние, в 2, что там я не поднимаюсь. Тут треба за виллу уже браться. Коли б я один не мог оплачивать, я бачу, что как бы у нас половина населения хутка не сможет ничего оплачивать. Но я не ведаю, что за это пробить.
Я пенсионерка, на чем могу экономить? Нет. А как вы считаете, как можно прожить, например, на пенсию 1 миллион человек? И если еще второй пенсионер 1 миллион. Вот вам ответ на вопрос.
Но проблем, я думаю, не будет. В моей семье проблем не будет. Те работающие, это, кстати, оплатить квартиру. Ну, будем видеть. Но сейчас проблем нету.
Пенсию повысили, значит, соответственно, пошло дальше повышение по кругу. Круговорот воды в природе. Я пенсионер и плюс работаю. Но если сугубо сяду на пенсию, я думаю, что будет мне туговато. Плачу где-то 120 тысяч за одну комнату. Ну, будет платить 240. Но вот для молодых, да, кто имеет детей, кому надо их растить, воспитывать, в школу отправлять, кормить, для них будет трудно.
Нет, конечно. Очень много. Сейчас много, а если еще увеличится, то это вообще завал. Это значит, надо революцию делать.
Конечно, мне эта новина не сподобается, потому что ранее экономили, а зараз еще больше экономить треба. Я не ведаю, куда далее мы катимся и что зараз робить. Потому что уже, когда думаешь, что нема куда уже дорожать, а все ровно, все дорожает.
А кто ж рад тому, что коммунальные услуги дорожают? И так больше, чем 200 тысяч нужно платить ежемесячно. А что ж тогда будет зимой? Не знаю, будем на чем-то экономить. И так себе во многом отказываем. Будем что-то думать. Будем на чем-то другом экономить. Тут хоть ты уже жилье продавай, да, в деревню переезжай.
Ці здолець ви своєчасово оплачувати комунальні платежі після подорожання? На питання свободи відказували жихари Берості. А я нагадаю, що у Мінську круглі сутки працює телефон автоотказник 266-39-52.
Так звана опозиція почала гуторку про так звані вибори і удільничать в їх. Діву даєшся, кольки можна ходити по варяцкому кругу і стукати одним і тим же лбом у одну і ту ж стіну, на якій для імітації намальовані двері. Микола Мінськ, былий шматразовий назиральник на виборах.
До парламентских выборов, что повинны отбыться этой осенью, засталось несколько месяцев. А политичные партии и громадские организации еще не вызначились, что до уделу у выборчей кампании. Суперечливое ставление до идеи активного бойкоту выборов и у многих регионах. Пляны оппозиционеров на удел у выборах на Могилевщине высветлял Андрей Белогубов.
Могилевская областная структура партии БНФ выставляет на выборы 5 кандидатур. Лидер организации Змитер Соловьев заявляет, что кандидаты будут готовы сняться с выборчей кампании.
При невыполнении наших умов дозволения связи и включения в цифровую комиссию наших будут заниматься в городском порядке. А этот час, наверное, буду использовать для того, как доносить до людей правду становящую Беларуси.
У райцентре «Круглая» пойдет на выборы активистка партии «Левых. Справедливый свет» Зинаида Мелещенко. Яна тлумачить, чому.
Это единственная возможность поговорить с людьми, услышать их, дать им понять, что они все-таки еще продолжают людьми зваться. Уж очень народ зашуган и забит. Но не вечно ж Лукашенко будет. Зреет протест. Когда-нибудь этот нарыв должен лопнуть. Мы пойдем, нас хотя бы заметят и будут знать, что мы есть.
Областная организация объединенной громадянской партии по водле ее старшини Владимира Шанцева подтримливая бойкот выборов.
Население давно поняла, кто в этой стране управляет всем. По нашим подсчетам, на прошлые местные выборы явка составила население на уровне 18%, а на предыдущие парламентские 30-35%. Фактически население и местные выборы парламентские бойкотируют давно уже. Поэтому у нас будет активный бойкот.
Областная структура молодевой неурадовой организации «Громадянский форум» по ее лидера Юрия Стукалова постановила, что каждый сябр организации сам вырашает удельничать ему в выборах тине.
Если членами комиссии опять будут те же лица, то, конечно, смысла никакого нет в них участвовать. Но молодым людям, чтобы понять, что такое выборы, если у них будет желание и будут демократические кандидаты, то они сами, я думаю, поработают на выборах в качестве волонтеров только, и все.
У шэрагах апазіцыі ў гарадзенскім рэгіёне таксама няма адзінага стаўлення да ўдзелу ў парламенцкіх выбарах, расказвае Міхал Карневіч.
Активіст кампанії «Говорю правду» Змітер Бондаренко переконаний, що кампанія бойкоту виборів не дає виніків. Він так само каже, що немагчимо ставити мети, щоб перемогти на виборах, які відбуваються практично без правил. Але в той же час він за те, щоб брати удел у виборах і схиляти на свій бок як мага більш людей.
Такою самою реальною метою, як на Кульки Яльчу, це ненавіса, пошук людей, пошук активістів знову. А тюль і треба шукати ось той самий посил, який може привести до цих метів. А це така позитивна альтернатива, позитивне розвиття громадства, розвиття города, там, країни. Ось.
Віктор Сазонов, активіст партії БСДГ, принципово переконаний, що далі брати удел у лукашенковських виборах, винік яких зарані відомий, немає сенсу. Він лічить, що варто протягувати назирання за виборами і мкнутися трабити у виборчій комісії. І ось як він аргументує своє переконання.
Перш за все, це здрада. Зрада тим людям, які сидять зараз. Це головний аргумент. Ніде на світі нормальна опозиція, яка приходила до влади і щось робила корисне для свого народу, вона ніколи не діяла антиморальними нормами.
Активіст партії БНФ Максим Губаревич каже, що з причини розрозненості опозиції немагчимо зладити справжній бойкот виборів. І тому його товариші по партії сильні до того, щоб брати удел у виборах при умові, що на волю випустять усіх політв'язнів, а опозиціонерів включать у виборчі комісії.
Коли цього не відбудеться, то ми здимаємо своїх кандидатів за 5 днів до початку голосування.
Керівник обласної організації ГП Юрій Стомін каже, що попередні рішення, які приймалися на політрадах, скеровані на активний бойкот виборчої кампанії. Партійці збираються спочатку вилучити кандидатів, щоб мати можливість провести активний бойкот.
Фактично ми проводимо бойкот кампанію активну з розповсюдом матеріалів, з виступами по радіо і по телебаченню. Але ось ми схиляємося до того, щоб бойкотувати эту кампанию, мать на вазе не то, что ничего не робить, а это робить активную кампанию у регионах, у округах.
Региональный огляд свободы.
Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов по гамбургским рахунку. На хвалях Радио Свобода каждую субботу. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Гэтая перадача на хвалях свободы сёння пазней. Штогод у Департамент па архівах і справаводстві Міністерства юстиції поступає да 30 тысячаў запытаў ад грамадзянаў, у тым ліку і па аднаўленні радаводу. На 93% рассакрэчаныя партыйныя архівы. Што да справы ў сталінскіх рэпрэсіяў, у многіх не скончыўся 75-гадовы тэрмін і да іх няма доступу. Беларускага спісу ахвяраў Катыні няма ў прыродзе. Пра гэта распавялі кіраўнікі архіўнай службы на прэсавай канферэнцыі з нагоды 90-годзя стварэння органаў архіўнай справы і справаводства. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У беларускіх архівах захоўваецца 13 мільёнаў справ. Яшчэ 6 мільёнаў чакаюць прыёму і афармлення. Абсалютная іх бальшыня знаходзіцца ў адкрытым доступе. На пытанне Радыё Свабода пра доступ да матэрыялаў па палітычных рэпрэсіях дырэктар Дэпартаменту па архівах і справаводства Міністэрства юстыцыі Владзімир Адамушка адрэагаваў эмацыйна. Маўляў, такія пытанні ён чуе толькі на прэсавых канферэнцыях.
Ідзіце ў архівы. Яны ў нас на адкрытым захоўванні. Перапіска ЦК Компартии, там по этих питаниях. Придите в архив, мы дадим еще эти документы. Что за проблемы? Так, справы криминальные на сегодняшний день находятся у архивах КДБ. У них не стек термин. У нас по законодавству 75-годовый термин с дня створения этих документов у справоводстве. Когда там заховывается некая тайна, эти документы могут быть продолжены. А все другие документы, которые дотычатся громадско-политичного життя 20-30-х годов, ну, на жаль, не йде падчас журналіст ці гісторик у архів, а кричить на емоціях.
Гісторик Ігор Кузняцов обвергає слови спадара Адамушки і стверджає, що з 1996 року ніводного науковця чи журналіста не допустили у архів КДБ.
Чому мене не пустили ні разу в архів? І сказали, ніколи ви туди не попадете. Тому що одне діло, коли чоловік приходить і говорить, мені треба якогось персоналі інформацію, йому дають виборчно якесь діло. А друге діло, коли мене інтересують не просто просто персонале, интересует, на основании каких документов это проводилось, где находятся места массовых расстрелов и захоронений, кто в этом участвовал, то вот эта информация полностью закрыта.
Спадар Адамушка, який калісьці узначальваў навукова-даследчы цэнтр у справах рэпрэсаваных грамадзянаў і які таксама вывучаў і катынскую трагедыю, сцвярджае, што беларускага спісу ахвяраў Катыні няма.
Яго няма у прыродзе, і магчыма, яго быць не можа. Яго ніхто не складаў, таму што гэтыя спісы складаліся непасрэдна ў месцах, дзе праводзіліся рэпрэсіі супраць гэтых грамадзян. Тыя афіцэры і падафіцэры, якія праходзілі па тэрыторыі Беларусі і чыя прозвішчы увекавечаны ў Катыні, яны праходзілі як бы транзітам па тэрыторыі Беларусі. У іх толькі былі кароткія астаноўкі: Баранавічы, Беразведча, Орша.
А гісторык Ігар Кузняцоў распавёў, што ў дакладной запісцы старшыні КДБ Шалепіна на імя Хрушчова ў 1959 годзе было пазначана, што 7305 польскіх ваеннапалонных былі расстраляныя ў лагерах і турмах Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. 5 траўня 1994 году Украіна перадала Польшчы пайменны спіс з 3435 зняволеных, якія былі расстраляныя ў Херсоне, Харкаве, Львове. Таму, сцвярджае Ігар Кузняцоў,
аналагічны спісак должен был быць у Беларусі. В беларускім спісці должно быць 3870 фамілій. Поэтому вопрос о наличии списка вообще не должен обсуждаться. Можно только говорить о том, что этот список был в каком-то году уничтожен, что этот был список передан из КГБ Беларуси, допустим, в Москву. Других вариантов не может быть.
Историк Игор Кузнецов.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Суд задоволил позов работницы Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу Марины Цыбліенкі супраць оппозиционного политика Виктора Ивашкевича, які заклікаў до санкцій супраць Беларусі. Ивашкевичу присудили выплатить компенсацию рабочей за моральный урон. Молодофронтовца Миколу Демиденку с турмы на Окрестина под конвоем отвезли у шпиталь за проблему со здоровьем. Активист Европейской Беларуси Андрей Моучин, якого сбили милицианты, забил червоно-белый стяг, по-ранейшему находится у шпиталі. Сейм Литвы обвестил 2013 год годом паўстання супраць Российской империи альбо годом Костуся Калиновского. Кіраўніцтва архівнай службы Беларусі абвяргае існаванне беларускага катынскага спісу. Ад пачатку траўня капуста падаражэла на 60%, хлеб на 6%, гарэлка на 3,5%. Вы на хвалях Радыё Свабода.